Сегодня день многочисленных митингов в Киеве.
День гололеда.
День гололеда и день большой, кстати, конференции о правах временно перемещенных лиц, то есть о правах переселенцев, на которую приехали и министры, и ну, вот многие собрались участники общественных организаций. Мы об этом тоже постараемся рассказать в течение сегодняшнего дневного эфира. Ну а сейчас не менее животрепещущая тема как раз для вот этих самых переселенцев, для целевой аудитории нашей программы, одной из целевых аудиторий. Юрист организации «Восток СОС» Алена Лунева у нас в студии. Мы будем говорить о юридических основаниях для отказа в выплатах переселенцам. Ну, то есть это выплаты, пенсии, вот эти деньги на аренду жилья, пусть и даже небольшие, но все-таки это подспорье. Это, в общем, притча во языцах. Да, мы не однажды об этом говорили, как людей лишают этих выплат, в общем-то, не совсем законно, в результате там, того, что они не прошли вот эту самую верификацию или просто были внесены в какие-то черные списки СБУ. Ну, то есть этих историй масса. Сегодня будем говорить о, как по мне, не менее вопиющих случаях, когда людей лишают этих выплат, скажем, на основании того, что у человека где-то он является совладельцем в каком-то небольшом райцентре, там, украинском, совладельцем какой-то маленькой хрущевки, где в одной комнате владельцами являются там 10 человек, и на него приходится там 5 квадратных метров. Алена, давайте подробнее теперь уже дальше вы.
Давайте, здравствуйте. Действительно, достаточно много ситуаций, когда в адресной помощи, в данном случае мы говорим про адресную помощь внутренне перемещенным лицам на оплату услуг проживания, отказывают из-за того, что у них есть, они подпадают под так называемые два формальных основания отказа в назначении выплат. Первое основание – это наличие депозита банковского свыше 10 прожиточных минимумов доходов граждан.
И второе, это на сегодня сколько?
Чуть больше 13 тысяч, по-моему, 13 100. И у кого бы то ни было членов семьи, что важно. То есть это не у каждого заявителя и не у заявителя конкретно, а у кого бы то ни было членов семьи, получателя адресной помощи. И то же самое касается жилья на подконтрольной территории, то есть вне зоны проведения антитеррористической операции, в частности, вне оккупированной территории и вне районов населенных пунктов, которые находятся на линии размежевания.
Ну, то есть серой зоны, скажем да. так называемой.
При этом, скажем, проблемы больше всего связаны с качеством прописанного нормативно-правового акта. Мы сейчас говорим про постановление 505 Кабинета министров от 1 октября 2014 года. Там так прописаны эти нормы, ну, в частности, касательно жилья, что если даже у тебя есть квадратный метр жилья, какого-то 1/25 часть 25-квадратнометровой квартиры где-нибудь под Харьковом, в любом селе, и при этом ты есть в реестре прав собственников, да, это формальное основание для отказа в назначении адресной помощи.
Это при том, что в советские времена, и, по-моему, они так и не были отменены, действовали социальные нормы. То есть человек считался не нуждающимся в жилье, если на него приходилось 13,4 квадратного метра. Вот, и соответственно, на семью 13,4 на каждого члена.
Да, у нас эти нормы не отменены, у нас действует жилищный кодекс СССР, собственно, так и есть. Но это все равно жилье, это все равно собственность. То есть это жилье
собственности. Ну да, можно ли жить на 1 квадратном метре?
Это вопрос. Да, и сейчас...
Или даже на 5.
На 6. А главное, вот тут же вопрос еще в качестве жилья. Иногда это 25 квадратных метров, но там нет окон, крыши, пола. Да, это формально жилье, да, это собственность и нечто, но это не жилое помещение. И сейчас мы боремся и... Мы вместе с коллегами, другими организациями разрабатываем изменения к этому постановлению, чтобы норма была прописана так, что это жилье пригодное для проживания и соответствующая была квадратура. И я знаю, что наши коллеги из Фундации «Право на захист» судятся за эти самые заявительницы, ну, помогают заявительнице судиться с государством за отмену адресной помощи за 6 квадратных метров жилья.
Ну, а вот, собственно, даже наличие жилья, даже пригодного для проживания, пусть полноценной квартиры, даже не в разделенной с кем-то собственности, а в полной собственности переселенца, разве это подразумевает, что этот человек может, имея только квартиру и больше ничего, сам себя прокормить?
Вопрос в том, что эта адресная помощь, она в названии на оплату проживания.
То есть и отказывают именно в ней.
Отказывают в ней. То есть это не лишает права человека на пенсию, на социальные выплаты другие, только это. Ну, потому что есть некоторый ограниченный ресурс финансов у государства, такой очень резко ограниченный. И по смыслу оно, государство выдает деньги самым нуждающимся, у кого нет совершенно ничего.
Да, я поняла. Но я имею в виду, что я читала, что такие случаи фиксируются, даже если у переселенца жилье находится на неподконтрольной территории, а ему отказывают на основе того, что вот он собственник квартиры, там, допустим, в оккупированном городе.
Тут есть два момента. Первое – качество нормативного документа, о котором я уже сказала. И второе – это уже...
Где возможны разночтения
это уже,
просто,
нет,
да?
Это, нет, а уже второе – это как его применяют. Даже этот не очень хороший документ можно применять по-разному. Можно применять адекватно, потому что там четко прописано, что жилье только на подконтрольной территории, а можно и не дочитывать до этого. И в таком случае это противоправное действие сотрудника управления труда и соцзащиты. Управление труда и соцзащиты как-то кого в лице сотрудника, тогда нужно обращаться с жалобой или в суд.
Ну и вот, собственно говоря, вторая, да, схожая тема, то есть параллельная, это отказы в таких выплатах в связи с наличием депозита. У нас как раз сейчас на телефонной связи есть одна из переселенцев, Ирина Владиславовна, живет она сейчас в Харькове, и именно вот по этому признаку, по наличию депозита свыше 10 прожиточных минимумов, о котором вы говорили, Ирину Владиславовну лишили этих выплат. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите вот чуть подробнее свою историю, о которой я только что упомянул.
Да, я переселенка из Донецка, пенсионерка. Мне 62 года. Сейчас я живу в Харькове и там же арендую квартиру. Вот ССЗН, Управление труда и соцзащиты, я оформила себе адресную помощь для переселенцев, вот как раз именно на аренду квартиры. Я ее получала до ноября этого года. В ноябре этого года я как-то не дождалась денег. Стала уже волноваться, звонить. Позвонила в отдел выплат СССР, и они сказали, что у них в списках стоит остановить выплаты. По какой причине, они не знали. Я тот же день поехала, уже сильно же расстроилась, конечно, поехала в Управление труда и соцзащиты сама. Не в отдел выплат, а там, где уже начисляют. Там обошла несколько кабинетов, они все никак не могли найти причину. Тоже смотрели, советовали, звонили. Но потом все-таки сказали, что остановлены выплаты в связи с тем, что по спискам Минфина. В связи с тем, что у меня в прошлом году был депозит. Кстати, мне брат помог тебе деньгами на операцию. Депозит, естественно, я сняла еще 13 октября прошлого 2015 года. Я давно потратила на самое необходимое. Знаете, как тяжело с нуля все начать. Когда и постельное сколько стоит, и кастрюлька каждая, и ложка, и вилка, и подушка. Ну, вы понимаете. И вот сейчас меня лишили этой такой необходимой мне выплаты. Я даже... очень расстроена, очень переживаю. Я не знаю, как мне теперь поступить. Я обратилась за помощью к юристу Алене Луневой. Рассказала о своей...
Собственно, идее, которая у нас сейчас в студии.
Она мне советовала сделать запрос в Управление труда и защиты, соцзащиты. Что я и сделала. Я отвезла им этот информационный запрос. Кстати, они его переформатировали из информационного запроса, на который... они должны были бы ответить в течение 5 дней, на запрос гражданина, в общем.
Ну да, частного лица.
Частного лица, да, вы правы. Теперь они имеют право ответить на течение месяца. Вот я там и спросила, на основании чего у меня вот после октября 2015 года уже никаких депозитов не было и близко. И как же мне теперь жить, и что мне делать, и как я могу восстановить свои выплаты. Ну вот ответа пока в процессе, ответа я пока не имею, не могу
ответа
поделить.
Нет. Спасибо. Мы желаем успеха вам в этом процессе. И сейчас вот у Алены Луневой, собственно, попытаемся узнать подробности вот на ее юридический взгляд, какие перспективы у вот этого дела.
Ну, тут очень интересно, потому что я не думаю, что многие знают, что с 1 января 2016 года Минфин получил право у банков запрашивать информацию о счетах текущих депозитных и кредитных
переселенцев. То есть, грубо говоря, вот закон о банковской тайне на переселенцев теперь тоже не распространяется.
Вы удивитесь, но не только для переселенцев, на всех получателей социальных выплат и субсидий. В том числе. То есть, если кто-то из членов вашей семьи получает субсидию, Минфин имеет право запросить информацию о транзакциях и состоянии счета всех членов семьи, получателей субсидий. То есть это не только переселенцы. Просто на переселенцах и Министерство финансов в начале года говорили об этом, что они обкатывают некоторые схемы верификации на переселенцах. Так проще, их ограниченное количество, у них есть справки, они посчитаны, у них есть их адрес проживания, их не нужно искать, и они сами приходят верифицироваться. Поэтому, в принципе, теперь Минфин имеет право запрашивать эту информацию. В закон о банковской тайне, о банковской деятельности была внесена соответствующая статья, пункт 10 статьи 62, добавлена была, часть 10, где сказано, что верификация является по запросу Минфина. Тут не нужно вам решение суда, тут достаточно письма из Минфина.
Это, к слову, о правах человека, я так понимаю.
Это, к слову.
Но которых мы сегодня должны говорить
хочу
много
сказать,
накануне
что вчера...
Международного дня прав человека.
Ничего, не переживайте, вчера Верховная Рада проголосовала законопроект еще один по верификации, собственно, 51.30, в котором сказано, что теперь Минфин будет иметь доступ, например, к реестру избирателей и еще к счетам, и еще для того, чтобы получать информацию, Минфину теперь не нужно согласие собственника персональных данных. То есть, если вы отдаете свои данные Минсоцполитике, например, при Управлении труда и соцзащиты при заполнении заявлений, они передают Минфин, вы не знаете, и они вас не спросят.
Это я правильно понимаю в свете как раз вот этого скандала о том, как коллекторская фирма, частная абсолютно, получила вот те самые личные персональные данные переселенцев? В огромном количестве.
Да, они получили по тендеру, получили потому что государство подумало, что почему бы не отдать целую базу полуторамиллионную информации какой-то фирме частной, что вообще в голову не может уложиться.
Которая замечена возможно. В том, что она скупает долги как раз. Вот, да, это коллекторская фирма.
К тому же она российская часть. То есть у них есть офис в Москве и в Воронеже. То есть непонятно, куда эти данные пойдут и будут ли молодые республики знать, где пустует жилье, например, потому что люди выехали. Но это очень опасно. Это настолько опасно, что я не думаю, что кто-то из моих коллег и мог предположить, что такое возможно. Мы потому этот тендер и не увидели, а увидели постфактум уже, когда начали звонить люди и говорить, что мне звонят от Минфина, говорят про новогодние подарки.
Но вот в этой истории с Ириной Владиславовной, с этой переселенкой из Донецка, которая живет сейчас в Харькове, там же особенная история. У нее-то нет никакого депозита сейчас.
Совершенно
этот депозит
верно.
Закрыт еще в прошлом году.
Совершенно верно. Это сейчас вал, скажем. Это такой лавинообразный сейчас поток звонков у нас на горячую линию. Сейчас Управление труда и соцзащиты потихоньку довыясняя, что когда-то там у людей с момента возникновения постановления 505 в октябре 2014 года. Что-то было где-то на счетах. Сейчас они вот таким задним числом лишают. Они главное, что они приостанавливают выплаты сейчас. И говорят, что пока вы не выплатите, мы вам их не восстановим. Что делать? Незаконно. Действительно, в постановлении 505 прописано, что выявление неточной, недостоверной информации может являться основанием для прекращения выплат. Но на сегодняшний день информация достоверна, депозита нет. Но практика по стране такая, по всей вероятности, это централизованная указка какая-то, потому что это по всей стране сейчас такая. Очень много людей звонят нам и говорят, что им прекращают выплаты, потому что в 2014 году депозит был, потому что тогда была, например, недвижимость. Ну, то есть по каким-то основаниям, которых сейчас они не могут лишать выплат.
Ну, то есть это такая же история, как была вот весной в связи с вот этим черным списком СБУ. Сначала прекращали выплаты, а потом разбирались и некоторым восстанавливали, я так понимаю.
Сначала Питкорию все потом оскаржусь.
Да. Что-то мы вот на эту тему много одинаковых историй сейчас.
Ален, какие перспективы юридически у таких исков?
Ну, для начала, почему Ирина Владиславовна составила запрос? Потому что нам нужна письменная информация о причинах. Плюс, чтобы они ответили, какой срок. Потому что у нее депозит был 8 месяцев. Она, по большому счету, не против вернуть деньги, если они скажут, 8 месяцев у вас был депозит, верните. Ну, никакой критики здесь нет. Но они говорят о том, что мы не восстановим, пока вы не вернете, что незаконно. Мы сейчас ждем ответ на информационный запрос. Уточню, Ирина Владиславовна, что информационный запрос от гражданина либо от кого бы то ни было отличается 5 дней, и у нее сформулировано в запросе так, что они не могут это сделать обращением граждан. Не знаю, что там произошло в Управлении труда и соцзащиты. Но мы будем ждать ответ и будем обжаловать либо в суд, либо в вышестоящие инстанции. Потому что мы будем смотреть, как в других регионах переписка с Управлением труда и соцзащиты двигается. Некоторые вопросы решаются на месте.
Я знаю, что есть примеры, когда тоже вот требуют за весь период вернуть вот деньги, да, выплаченные. Не просто отказывают вот сейчас в выплатах, да, а люди там вот с 2014 года в течение 2 лет получали вот эти пособия, и их требуют вернуть. Ну, для многих наверняка это, ну, непосильная задача.
Я согласна, это сложный вопрос, потому что вначале, когда люди подавали документы, не всегда в Управлении труда и соцзащиты разъясняли, что это основание для того, чтобы не назначать выплаты. У меня нет, ну, скажем, к нам часто звонят и говорят, как же это несправедливо, нам теперь нужно вернуть. У меня был депозит, я знал, что не нужно было, но у них же не было права запрашивать данные банка. А сейчас вот они запросили, они, наверное, нарушили закон. На мой взгляд, если человек знал точно, что депозит не стоит, скажем, держать или не стоит поддаваться, потому что ничто не мешает прекратить договор депозита, снять деньги и перевести на текущий счет, потому что там только про депозит есть ограничения. Угу. Там нет ничего про текущий счет, там могут быть миллиарды. Но главное, чтобы не было это на депозите. Поэтому сейчас достаточно сложно, потому что сейчас...
Что тоже странно, на самом деле.
Что тоже странно. Это нуждается в изменениях. Этот рубеж нуждается в изменениях. Потому что что такое 13 тысяч? А главное, что если, например, у бабушки лежит депозит, бабушка живет с мамой детей и с внуками, например, если у бабушки выясняется депозит, все должны вернуть деньги. То есть за детей, за маму, даже если они никогда этих денег не видели и не пользовались ими. Что такое сейчас 14 тысяч? Это вот, как сказала Ирина Владиславовна, что нет, нужно на первое необходимость, и все знают, как это начинать с нуля. Просто не все, может быть, государственные служащие знают, что такое начинать совершенно с нуля нового места проживания, которые придумывают эти нормы. Но переселенцы очень хорошо знают.
Ну вот более принципиально, можно ли как-то, ну, с путем законодательной инициативы попытаться эти странные законы все-таки изменить. Ну, вы говорите, что вот вчера Верховная Рада еще один странный приняла. Ну, то есть ли у вас контакт с депутатами? Доносите ли вы до них это? Ну, просто у меня сейчас в последнее время такое вот усиливается чувство, что наши парламентарии то ли предчувствуя там какие-то досрочные выборы, там, политическую борьбу какую-то предстоящую, они вообще никого не слышат.
Вы знаете, это не вопрос парламентариев, потому что я сомневаюсь, что они вникают в суть каждого закона,
за
который
за
голосуют.
Но они за это голосуют.
Потому что до этого принято на фракции решение голосовать, а до этого это прошло законопроект комитет, комитет дал заключение.
В комитете тоже депутаты.
Конечно.
То есть с ними можно говорить.
С ними нужно говорить. Просто очень часто такие же проекты, особенно которые подаются депутатами, они не подлежат обсуждению с громадскостью. Они появляются, называются так, о внесении изменений в некоторые нормативные документы. Некоторые законодательные акты. Называется
совершенно так, невинное название, да.
Так mm-hmm. называется то, что принято вчера. А внесение изменений в некоторые законодательные акты. Все, ты открываешь его, там 25 нормативных актов, в том числе такой.
И приходишь в ужас, да.
Да, так же было в прошлом году. Точно такое же было, когда они приняли поправки к закону о банках, банковской деятельности. Это было точно так же. Накануне Нового года, 24 декабря, был принят этот законопроект, который вообще появился за неделю до того. Его даже... Мы успели только позицию по нему составить, опубликовать, что мы против, потому что несет это такие риски, как уже узнали, что он проголосован. То есть изменения в закон о переселенцах голосовались больше полугода, а такие нормативные документы голосуются за неделю, потому что есть какая-то, видимо, политическая, финансовая, бюджетная, не знаю, целесообразность, по мнению Министерства финансов, в такой деятельности.
Ну да, то есть желание сэкономить на всем,
точно,
на чем можно. Да.
А тут очень простая группа для экономии. Так кажется им.
Что ж, спасибо большое. Алена Лунева, юрист организации «Восток СОС». Мы говорили о юридических основаниях для отказа в выплатах переселенцам. Разбирали очень такие животрепещущие истории.
Да, к сожалению, такой не очень позитивный, не очень оптимистический разговор у нас получился. Но нужно... Это тоже один из путей, я как мне верится, в то, чтобы... для того, чтобы поменять вот эту ситуацию. Спасибо вам за визит в нашу студию.